День 24 декабря. Житие и страдания святой преподобной мученицы Евгении в седьмой год царствования римского императора Коммода, наследствовавшего престол после отца своего Марка Аврения, был назначен правителем всего Египта некий знаменитый вельможа по имени Филипп. Получив такое назначение, Филипп приехал со своей женой Клавдией и с детьми из Рима в Александрию. У него было два сына, Авид и Сергий, и единственная дочь Евгения, прекрасное лицом и целомудренная духом, о житии которой и предлагается настоящее повествование. Филипп управлял Египтом по римским законам и по обычаям предков. Он очень не любил чародеев, волшебников и всячески преследовал их. Также он не любил и евреев, даже до того, что не мог слышать еврейского имени. Милостивее всего он относился к христианам, и хотя изгнал их из Александрии по царскому повелению, однако позволил им мирно селиться и служить своему Богу в предместьях этого города. Филипп уважал христиан за чистоту их жизни и мудрость. Сам он охотно занимался греческой философией, которой воспитывал и свою дочь Евгению, желая, чтобы она приобрела хорошее познание философии. Кроме того, Филипп обучал Евгению свободно и красиво говорить на обоих языках, латинском и греческом. Обладая ясным умом и прилежанием, Евгения легко преуспевала в науках. Что она раз слышала или читала, то уже всегда твердо помнила, храня в своем сердце так, как бы это было вырезано на медной доске. Была она также прекрасна лицом и стройна телом, но еще лучше и прекраснее целомудрием своих мыслей и девственной чистотой. Поэтому один из знатнейших римских сановников по имени Аквилин пожелал обручить ее в невесты своему сыну Аквилию. Но когда родители спросили ее, согласна ли она выйти замуж за этого благородного юношу, то Евгения ответила: «Мужа надо избирать себе лучшего по жизни, а не по происхождению, ибо с ним придется жить, а не с родом его». Также и другие благородные и богатые юноши желали обручиться с нею, но она отказывала всем под видом того, что ей не угоден их образ жизни, а на самом деле избегая супружества из любви к девственной чистоте. Ибо ее единственное желание и забота заключалась в том, чтобы пребывать в девстве. Так приуготовлялся прекрасный и чистый сосуд к принятию божественного мира, и вскоре истинная вера последовала за ее добрыми делами, и Евгения чистой приступила к чистому источнику благочестия. Началом ее обращения к Богу послужило следующее событие. Случайно, или лучше сказать, по божественному произволению, ей пришлось читать книгу «Послание святого апостола Павла». Внимательно читая и разумевая ее, Евгения узнала о бытии истинного, единого, истинного Бога, сотворившего Вселенную, и тотчас просветился ум ее, который издавна был предочищен и приготовлен к принятию Святого Духа. Сердцем она твердо уверовала во Христа, но не смела открыто исповедовать его устами, боясь гнева родителей. Когда по царскому повелению изгнали из Александрии христиан, учение коих Евгения сильно желала услышать, то она выпросила у родителей позволение съездить в одно из своих ближайших поместий под предлогом отдыха в сельском уединении, а на самом же деле для того, чтобы исполнить свое желание. Не подозревая о намерении Евгении, родители отпустили ее в поместье. проезжая в колеснице со своими евнухами и рабами мимо монастыря, находившегося в одном из христианских поселений, Евгений услышала, как иноки пели за оградой: «Вси Божий язык бесовый, Господь же небеса сотвори». Слыша эти слова и устыдившись отеческого заблуждения, она вздохнула из глубины души и сказала двум своим евнухам, из которых одного звали Протом, а другого Иоакинфом: «Вы достаточно обучались со мною наукам, мы вместе постигли учение философов Сократа, Аристотеля и Платона, известные заблуждения стоиков и мнения Эпикура, а равным образом прочли и изучили сочинения других софистов и поэтов. Вы, конечно, помните, что все это басни, не имеющие за собой ничего, кроме разве обманчиво для многих подобий истины. Не безизвестно нам также, как хвалится своей премудростью Эллины, из коих одни всячески доказывают, что нет никакого Бога, а другие полагают, что богов много, причем одних богов считают большими, а других меньшими. Христиане же побеждают всех их, одним словом говоря, «Вси Божий язык бесови», ибо вера в этих языческих богов есть настоящее безумие и ведет к погибели, а учение христиан «Господь же небеса сотвори» открыто признает единого Бога и дает нам познание о нашем всеобщем Господе. Согласно с этим учит и апостол их Павел, писание которого, доказывающее бытие единого Бога, я читала вчера и третьего дня. Я верую в слова этого апостола как очень ясные и достойные доверия, ибо они основывают веру на делах. Апостол в своих посланиях ясно указывает путь ко спасению, и вы, если пожелаете, можете последовать его указанию. Я же не буду больше зваться вашей госпожей, но сестрой и сослужительницей, ибо мы имеем общего Господа и Отца Бога. Будем же единодушны и единомысленны, как братья, и вместе решим обратиться ко Христу. Я слышал, что христианский епископ Эдии построил здесь монастырь, где иноки непрестанно днем и ночью прославляют песнопениями Бога. Епископ поручил обитель некоему пресвитеру Феодору, о чудесных делах которого рассказывают, что он своей молитвою подает прозрение слепым, изгоняет бесов и врачует всякие болезни одним своим словом. Говорят еще, что в этом монастыре, что этот монастырь ни в каком случае не позволяет входить женщинам, поэтому отстригите мне волосы, оденьте мужскую одежду и ночью отведите меня туда. Мы назначим наше возвращение в город поздно вечером. Все рабы пусть идут впереди колесницы, а вы двое позади. Я тихо сойду с колесницы, и мы скроемся тайно от всех. Колесница же возвратится домой пустой, а мы пойдем к рабам Божиим». Такие слова Евгении, равно как и я, намерение пришлось по сердцу обоим евнухам, и когда настала ночь, они поступили, как было заранее условлено. Поздно вечером, на обратном пути в город, они тайно спустили Евгению с колесницы, так что никто из рабов этого не заметил. Скрывши, они облекли ее в мужскую одежду, остригли ее девические волосы и направились к монастырю. Не доходя до обители, они увидели приближение блаженного Илия, епископа Илиопольского. В Египте был такой обычай, что когда епископ обходил монастыри и церкви, то народ сопровождал его с песнопениями. Так и здесь, с епископом Илием впереди и позади его шло около 10 тысяч мужей, певчих и восклицавших: «Путь богочеловеческих прав бысь, путь благочестивых прав бысть, и приуготовлен путь благочестивых. Услыхав такие слова, Евгения сказала своим друзьям: «Вникните в смысл этих стихов и заметьте, как все слова их подходят к нам. Когда мы беседовали об истинном Боге, мы слышали пение «Всебожий язык бесови, Господь же небеса сотвори». Теперь же, когда мы отправились в путь, которым желаем идти ко Христу, отвратившись от идолослужения, вот несколько тысяч человек, встречая нас, единогласно поют: «Путь благочестивых прав бысть, и приуготован путь благочестивых». И мне кажется, что это произошло не случайно, но по божественному производению. Посмотрим, куда идет этот народ. И если к той же обители, куда и мы направляемся, то присоединимся к ним и пойдем вместе, как бы их друзья. Присоединившись к шедшему с пением народу, они на пути спросили одного человека: «Кто этот старец, который идет на осле посреди окружающих его народа?» И услышали в ответ, что это епископ Илий, христианин от юности своей, возросший в монастыре, когда его еще отроком посылали принести огня от соседа, он приносил в поле своей одежды горящие угли, и одежда его не опалялась. Так угоден был он Богу еще в детстве. Несколько дней тому назад, продолжал спрошенный, в здешних местах появился некий волк по имени Зарий, прельщающий людей разными хитростями и чарами. Он называл обманщиком епископа Илия. О себе же само говорил, что он добрый наставник, посланный к людям Христом. И вот множество христиан собрались и пришли к отцу нашему, которого вы видите, и сказали: «Мы слышим, как Зарий утверждает, что он послан Христом, поэтому или прими его в общение с собою, или же, если слова его ложны, отвергни его, и мы последуем за тем из вас, кто выйдет победителем из словесного состязания». Святый епископ Илий согласился на спор с Зарием и надеялся на Христа, как Зарий на своих бесов. Был назначен день для спора и приготовлено место посреди Иополя. Волк в Зарии явился со своими волшебными чарами. Епископ же пришел с богодухновенными глаголами и, благословив народ, сказал: «Ныне познаете духи, я же от Бога суть». Обратившись затем к Захарию, он начал с ним великое словесное состязание. Но волк был искусен в своем обмане, горд и бесчинен в речи. Он старался победить не силою истинною, но бесстыдным многословием, поэтому кроткий, незлобивый епископ не мог его переспорить, и народ скорбел, что Зарий одолевает епископа в состязании. Заметив это, Илий потребовал, чтобы утихло волнение, и сказал народу: «Надлежит нам ныне последовать указанию апостола Павла, которое он дает своему учению Тимофею: не слово претеся ни на кую же потребу на разорение слышащих. Но чтобы кто-нибудь не подумал, что мы приводим это свидетельство апостола не для выяснения истины, а из боязни, пусть среди города разожгут костер, и мы оба войдем в пламя, и кто из нас не сгорит, тот и есть истинный посланник Христов». Это предложение пришлось по сердцу всему народу. Тотчас же разожгли великий костер. Епископ стал звать волхва в пламя, но тот ответил: «Войди первый в огонь, так как ты предложил это испытание». Осенив себя крестным знаменем и воздев руки к небу, епископ вошел в середину костра и простоял там около получаса, окруженный великим пламенем, но немало не опаленный им. Огонь не коснулся ни его волос, ни даже одежды. Он звал и Зария войти в огонь, но тот устрашился устрашившись, попытался убежать. Тогда народ схватил его и насильственно бросил в огонь. Волк тотчас же начал гореть и сгорел бы совсем, если бы святый епископ Елей не избавил его от огня полусожженного, но еще живого. После сего изгнали волхва с бесчестием из пределов Иннеаполя, а епископа, которого вы видите, куда бы он ни пошел, всюду сопровождает народ с божественным пением. Внимая этому повествованию, блаженная Евгения радовалась духом, изумлялась, глубоко вздыхала и, наконец, начала усердно просить беседовавшего с нею мужа. Имя его было Евтропий. «Молю тебя, господин мой, возвести святому епископу о нас, желающих обратиться от идолов ко Христу. Мы, братья, и с общего согласия решили стать христианами и пребывать совместно в этом монастыре, никогда не разлучаясь друг с другом». «Умолчите теперь об этом», — ответил и муж, — «пока епископ не войдет в монастырь и не отдохнет немного от пути, а когда будет удобное время, я, согласно вашему желанию, возвещу ему о вас». Когда они приблизились к монастырю, навстречу епископу вышли иноки и воспели: «Приярхом Боже, милость Твою посреди людей Твоих». Вместе с епископом и народом вошли внутрь монастыря и Евгения, похожая на юношу своим одеянием и короткими волосами, и я евнухи, совершив в церкви богослужебную службу и подкрепившись немного пищей, в 10 часу вечера, как это было в обычае у постников, святый Ильи почил от трудов и увидел во сне следующее видение: какие-то мужи носили на руках и как Бога почитали жертвами и поклонениями женское изваяние, подобное одной из эллинских богинь. Тяжело было видеть епископу, как люди прельщаются, впадая в идолопоклонство, и он сказал, обратившись к находившейся среди их богини: «Подобает ли тебе, созданию Божию, быть почитаемой людьми за Бога и принимать от них поклонение, приличествующее одному Богу?» Услыхав эти слова, богиня тотчас же покинула поклонявшихся ей мужей и последовала за епископом, говоря: «Не покину тебя и не отступлю от тебя, пока ты не приведешь меня к Творцу и Создателю моему и не вручишь меня ему». Воспрянув от сна, епископ размышлял об этом видении, и вот вошел к нему Евтропий и сказал: «Владыка, три отрока, родных брата, единодушно оставляя идолопоклонство и желая быть причисленным к лику служащих Христу в этом монастыре, вошли сегодня вслед за тобою в обители и со слезами молили меня возвестить о них твоей святыне». Епископ с великой радостью воскликнул: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, сподобившего меня ныне услышать такую радостную весть!» И повелел тотчас призвать к себе тех трех отроков. Когда они одни вошли и предстали пред епископом, святитель сначала произнес молитву, а затем начал отечески и с любовью беседовать с Евгенией, расспрашивая об их именах, происхождении и отечестве. В девическом смущении Евгения смиренно отвечала: «Родом мы из славного города Рима, и отечество наше Рим. Мы братья по плоти, имя первого из нас Прот, другой Иоакинф, а я же зовусь Евгением». Ласково глядя на нее, епископ Елей сказал: «Правильно зовешься ты Евгением, Евгения, имя твое согласуется с духом твоим, ибо ты имеешь благородную, мужественную душу и во всех отношениях являешься мужем. Крепко держи в уме свое решение, побеждай свою женскую природу, и ты возмужаешь и утвердишься о Христе, ради которого ты, будучи женою, выдаешь себя за мужа, и изменяя женский образ и имя из любви к Богу. Я говорю это тебе, не обличая тебя, не порицаю твою женскую природу и не желаю отвлечь тебя от твоего намерения, но чтобы ты узнала, какое попечение имеет о тебе Бог, который открыл мне все, относящееся до тебя, не утаив ничего, кто ты и как придешь ко мне, и кто еще придет с тобою ко мне. Итак, Евгения, постарайся явиться не менее мужественным духом, чем своим видом, ибо и это открыл мне Господь мой, что ты уготовила ему из себя чистый сосуд, непорочно сохраняя свое девство и отвергая соблазны земной жизни». Обратившись затем к Проту и Иоакинфу, святитель сказал: «Вы рабы по имени, но свободны духом, ибо дух ваш не порабощен ничем земным. Поэтому не я, но сам Господь Иисус Христос говорит вам: не к тому вас глаголю рабы, но други. Блаженны вы ради таковой вашей свободы, но еще блаженнее ради вашего содружества и единения со Христом, ибо вы единодушно согласились взять на себя Его иго и нисколько не воспрепятствовали, блаженный Евгений, в ее намерении, но вместе с ней горите духом и желанием служить Господу. И когда она покинет эту жизнь, то вы вместе с ней удостоитесь от Господа тех же венцов и воздаяния, как и она». Никто не присутствовал при этой беседе Евгении и Евнухов с епископом. Евгений повелел оставаться в мужской одежде, ибо никто не знал ее тайны, и она вместе с евнухами не раньше покинула монастырь, как епископ крестил их всех и причистил к лику иночествующих. Теперь узнаем, что произошло с тех пор, как святая вместе с Протом и Иоакинфом тайно от рабов сошла с колесницы, и как горевали о ней ее родители. Колесница пустая продолжала свой путь и уже приближалась к дому, а рабы все шли впереди ее, не подозревая о случившемся. Домашние слуги вышли со светильниками навстречу Евгении. Подойдя к колеснице, они нашли ее пустой и, не видя своей госпожи, были в великом недоумении. Отец ее, мать, братья и все слуги пришли в смущение, и повсюду раздавались крики, вопли, рыдания и сильный плач. По всему городу начались расспросы, и народ Александрийский удивлялся, что сделалось с дочерью правителя. Многочисленные рабы были разосланы повсюду, чтобы искать Евгению. Они обошли не только весь город, но и всю страну египетскую, и никого не забыли расспросить на пути и в домах купцов, земледельцев, странников, но нигде не могли ничего услышать о той драгоценной жемчужине, которую десница Вышнего хранила до срока в своей сокровищнице. Родители днем и ночью плакали о Евгении и неутешно рыдали, часто призывая ее имя, терзая свои лица, посыпая пеплом главу и падая на землю от изнеможения и сердечной скорби. «Евгения, челюсть наша любезная!» — взывали они. «Свет нас! Куда ты скрылась от наших очей? Утешение наше! Где утаилась? Надежда наша! Неужели ты погибла?» И родители рыдали о своей дочери, братья плакали о своей сестре, рабы же и рабыни проливали слезы о своей госпоже, все граждане также сожалели о Евгении и сочувствовали горю правителя, как своего доброго господина и властителя. Затем начали вопрошать волхвов и чародеев и приносить идолам многочисленные жертвы в надежде, не возвестит ли какой-нибудь из богов погибшие девицы, но и от них не могли ничего узнать. Волхвы и чародеи молчали, будучи вживе, и не сведущие идолы же, будучи бездушны. Наконец, кто-то из жителей Александрии выдумал басню для утешения правителя, а именно, утверждали, что им открыто, будто боги возлюбили красоту Евгении, восхитили ее на небеса и причислили к себе. Огорченный отец поверил этой басне, немного утешился в печали и с трудом изменив свой плач на радость. Он тотчас же велел вылить из золота идола, похожего на его любимую дочь, поставил ее на видном месте в Александрии и начал всенародно почитать Евгению как новую богиню, новыми празднествами и приношениями многочисленных жертв. И этим он думал утешить свою печаль. Однако мать Евгении, Клавдия и братья Авит и Сергий не поверили басне и продолжали непрестанно и неутешно плакать о Евгении. Тем временем блаженная дева, скрывшаяся под мужской одеждой и именем и считавшаяся мужчиной по суровому образу жизни, жила в упомянутом монастыре, усердно проходила иноческое послушание и служа Богу. Она так преуспевала в божественном учении, что через 2 года знала уже наизусть все священное писание. Миром же душа ее была столь преисполнена, что все почитали ее за одного из ангелов. Никто не мог узнать о ее женской природе, которая скрывала силу Христова и непорочное девство, а по своей жизни и совершенных мужей она приводила в удивление. Речь ее была смиренна, приветлива, кротка и немногословна, исполнена страха Божия и назидания. Никто не приходил раньше ее к церковной службе, и никто не уходил после нее. Всем она была на пользу и назидание, скорбящих утешала, с радующимся радовалась, отдавшуюся гневу и ярости смиряла одним словом. На горделивого же так действовал вид ее смиренного жития, что сразу смирял его гордость и делал кротким. Спустя немного времени она получила от Бога дар чудотворения. Когда она посещала какого-нибудь больного, то тотчас уже с самым ее пришествием прогонялась болезнь и подавалась больному полное здравие. 2 евнуха ее, Прот и Иоакинф, пребывали с ней неотступно и были подражателями ее жизни, ее верными рабами и друзьями. Спустя 3 года, по ее обращению к Богу, скончался игумен того монастыря, и собравшиеся братья стали единодушно молить блаженную, чтобы она была их игуменом. Они не ведали той охраняемой Богом тайны, что их Евгений по природе не муж, а жена. Они видели ее мудрое, непорочное и богоугодное житие, несравненно превосходящее житие всех постников этого монастыря, и поэтому долго молили и понуждали ее принять начальство над ними. С одной стороны, опасаясь, что ей, как жене, неприлично и противозаконно управлять мужами, а с другой же, стыдясь обмануть и отвергнуть усердное моление стольких честных иноков, святая сказала им: «Молю вас, братья, принесите сюда Святое Евангелие». И когда оно было принесено, она продолжала: «Подобает христианам о всяком избрании прежде всего вопрошать самого Господа Христа. Посмотрим, что нам повелит Христос в этом деле, и будем повиноваться Его изволению». Когда в присутствии всей братьи разгнуло Евангелие, то нашли следующие слова: «И жащий хочет вас, вящий быть, да будет вам слуга, и жащий хочет вас быть и первый, будет вам раб». По прощению этих слов святая возгласила: «Вот я повинуюсь повелению Христову и вашей просьбе, пусть буду я слугой и рабом вашей любви». Все обрадовались ее согласию, и приняв мнимый Евгений, на самом же деле Евгений я, игуменство в том монастыре, и стал для всех как бы пленником и рабом, непрестанно трудящимся на всю братию, носящим воду, рубящим дрова, чистящим все кельи и с великим усердием служащим всем. Для своего прибытия Евгения выбрала келью вратаря, чтобы превосходством кельи не показать себя выше других. Трудясь по монастырским делам, она никогда не пропускала обычного церковного правила, то есть утреннее число и в особенности дни литургии и вечерней. и казался ей понапрасну погубленным тот час, в котором бы она не воздала хвалу Богу, и она тщательно наблюдала за тем, чтобы и час один не прошел без словословия Божия. В руках у нее была работа, а в устах непрестанная молитва, и получила она власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их из людей, и дана была благодать ей творить иные чудеса, подробно рассказать о которых не достанет и времени, но расскажем, как началось гонение на святую, и, а также и прочее время, и конец ее жизни и страданий. Была в Александрии одна женщина по имени Меланфия, богатая имуществом, но нищая добрыми делами. Она заболела лихорадкой и страдала ею больше года. Поместье ее находилось вблизи от монастыря, где жила Евгения. Услышав однажды, что инок по имени Евгений исцеляет всякие болезни, она поспешно отправилась к нему и молила исцелить ее от недуга. Сжалившись над ней, Евгения помазала ее святым елеем, и она тотчас же извергла все, что было внутри ее вредного, причинявшего ей болезнь, и, выздоровев, пешком вернула свое поместье. Спустя немного времени она приготовила 3 сосуда из чистого серебра и, наполнив их деньгами, послала к своему бескорыстному врачу в благодарность за полученное исцеление. Но Евгения не приняла подарка и отослала к ней обратно, сказав: «Мы изобилуем и преизобилуем всеми благами, о Боге нашем. Советую же тебе, возлюбленная Меланфия, раздать все это нищим и нуждающимся». Увидав свои дары возвращенными, Меланфия очень опечалилась. Придя в монастырь, какими только мольбами она не молила и какими просьбами не понуждала Евгению не отказываться от принесенных даров, наконец, ей с трудом удалось умолить настоятеля Евгения, чтобы он повелел отнести сосуды в церковную судохранительницу, где хранились вещи для церковного служения. С этих пор Меланфия стала часто посещать Евгения и возымела сильную любовь к нему, не зная того, что под мужской одеждой и именем скрывалась женщина. Видя его столь юным и прекрасным, Меланфия не думала, что такой юноша мог всегда жить в чистоте. Свое же исцеление она стала приписывать не святости, а его врачебному искусству. И вот со дня на день она стала разгораться все больше и большим желанием вступить с ним в плотскую связь, и искала только удобного времени и места, чтобы исполнить свое желание. И вот однажды, находясь в своем поместье недалеко от монастыря, Меланфия, распалившись нечистой похотью к юному чернорису, превратилась больной и послала к нему с просьбой посетить ее наедине и помочь ей, как и первый раз. Придя к ней, блаженная Евгения села перед постелью Меланфии, страдавшей не болезнью, но плотским вожделением. Взирая на лицо Евгения, Меланфия была не в силах далее скрывать в себе таившийся и долго разжигавший ее огонь. Она раскрыла свои бесстыдные уста и начала любодейную речь, прельщая его и увлекая ко греху, как некогда увлекала Иосифа египтянка, жена Пантефрия. «Я объята нестерпимым желанием и любовью к тебе», — говорила она, — «и мой дух не может успокоиться, пока ты не согласишься стать господином над всем моим имуществом и для меня супругом. Для чего ты напрасно умерщвляешь себя ненужным воздержанием и самовольно губишь в нищете и нужде дни твоей юности, в такой сильной степени изнуряя тело и иссушая красоту лица? Вот громадное имение, вот множество золота, серебра, драгоценных камней и дорогих одежд, великое число рабов и рабынь. Вот, наконец, ты видишь и меня, юную, прекрасную, обдавевшую только в этом году, к тому же бездетную, так что нет наследника моим богатствам. Наследуй им сам и стань моим господином и владыкой». Все это и еще много другое говорила Мивания, прельщая Евгению, но преподобная Евгения, стыдясь бесстыдства этой блудницы, грозно ответила ей: Замолчи, жена, замолчи. Ты не пытайся повредить мне ядом древнего змея. Я вижу, что ты соделала из себя великое жилище дьявола. Отступи от слуг Божиих, искусительница. Богатство же твое пусть наследует подобные тебе любострастники. Наше же богатство заключается в убожестве со Христом. Что же касается до брака, то да не помыслит даже ум наш никак, когда-нибудь о плотских наслаждениях. О, блаженная чистота, не продадим тебя за тленное богатство. О, святое девство, не оскверним тебя любодеянием. О, Матерь Божия и Дева, на которую уповаю, не изменю я своим обетом. Один у нас брак, наша любовь ко Христу, один у нас... Одни у нас богатства, благо уготованы на небесах, одно наследство, познание истины. Сказав это, блаженная тотчас же встала и ушла в свой монастырь. Меланфия же, исполнившись невыразимого стыда и вместе с тем и гнева, отправилась в город и, явившись к правителю, сказала ему: «Некий христианский юноша, выдающий себя за врача и живущий в монастыре недалеко от моего поместья, пришел ко мне в дом. Я позволила ему войти в мою горницу для врачевания, но он, считая меня за одну из бесчестных и бесстыдных женщин, начал понуждать меня к дурному делу, сначала льстивыми словами, а затем хотел употребить насилие, и если бы я не закричала и рабыня не поспешила прибежать на мой зов, то этот бесстыдный юноша, наверное, бы осквернил меня насилием, как варвар пленницу». Такие слова Меланфии привели правителя в сильный гнев, и он тотчас же послал слуг, чтобы взять не одного только юношу Евгения, называемого врачом, но и всех живущих с ним, и заковав их в железные оковы, держать в узах. Но так как одна темница не могла вместить всех иноков, находившихся с Евгением, то их распределили по разным темницам. Слух об этом событии распространился не только во всей Александрии, но и в окрестных городах, и много оскорблений, поношений вынесли христиане от язычников, ибо все, слышавшие рассказ Меланфии, верили в истинность слов ее, так как она славилась среди язычников честностью и благородством происхождения. Назначили день, когда должны были совершиться суд над иноками и казнь их. Некоторых из них правитель хотел отдать на съедение зверям, других сжечь огнем, иных повесить на дерево, а прочих погубить разными другими мучениями. И вот, когда наступил назначенный день, сошлось множество народа, не только из города, но и изо всех его окрестностей. Собралось также весьма много христиан, среди коих было много пресвитеров и несколько епископов. Они пришли, чтобы увидеть кончину неповинных рабов Божиих. Христиане были уверены в важности клеветы взять останки их и предать честному погребению. Как только пришел правитель Филипп со своими сыновьями, Авитом и Сергием, и сел на обычном месте, предназначенном для судьи, тотчас же привели на середину позорища блаженную Евгению, тайну которой никто еще не ведал, и ее евнухами и прочими иноками, закованными в тяжелые железные оковы. Тогда народ громко закричал: «Пусть погибнут эти нечестивые беззаконники!» Правитель же повелел, чтобы подвели ближе к нему для испытания начальника злых, как они говорили, непорочную Агнецу Христову, чтобы положили перед ней все оружие мучения и чтобы предстали готовые и грозные палачи. И стояла святая Евгения на суде пред отцом своим и братьями, неповинная ни в каком зле, скрытая под мужской иноческой одеждою и низко опустив голову, чтобы не быть тотчас же узнанный. Обратившись к ней, правитель грозно спросил: «Скажи нам, беззаконный христианин, как ты заповедал Так ли заповедал вам ваш Христос, чтобы вы творили скверные дела и хитростями склоняли честных женщин на исполнение ваших дурных возделений? Скажи нам, нечестивец, как дерзнул ты войти в дом светлейшей госпожи Меланфии и понуждать ее благороднейшую чистоту к осквернению, лукаво выдавая себя за врача? Ты оказался врагом и насильником, и вот ты примешь достойную казнь за твое бесстыдное и дерзкое намерение, и, будучи злым, погибнешь злою же смертью. Так и сильным гневом говорил правитель, а блаженное Евгений кротко отвечал ему: «Господь мой Иисус Христос, которому я служу, учит чистоте и обещает вечную жизнь, хранящим непорочное девство. Мы можем тотчас же показать, что Меланфия ложно обвиняет нас, но лучше, чтобы мы сами пострадали и не потеряли плодов нашего терпения, нежели чтобы ей, побежденный и обретенный, пришел претерпеть какое-либо зло. Впрочем, если ты поклянешься мне именем твоих царей, что не причинишь этой же свидетельнице никакого зла, то мы сейчас допросим ее о грехе, в котором она нас неповинно обвиняет, и увидим, что она сама окажется в ней виновной». После того, как правитель поклялся ей и обещал исполнить просимое, Евгения сказала, обратившись к Меланфии: «Меланфия, самое имя твое свидетельствует о черноте и помрачении. Много различных мучений уготовила ты христианам своей ложной клеветою. Что же, настаивай, чтобы нас терзали, жгли и били, но убедись, что не таковы у Христа рабы, какими ты их ложно показываешь. Приведи же ту рабыню, которую ты назвала очевидицей нашего греха, чтобы из ее уст изобличилась ложь и стала явной истина». Но приведенная рабыня прибавила ложь ко лжи, чтобы угодить своей госпоже, ибо как же она могла сказать что-либо против нее? «Я знаю, — говорила она, — что этот бесстыдный юноша часто грешит с простыми женщинами. Он дерзкий, многократно приставал и ко мне, и, наконец, осмелился посягнуть и на мою госпожу, войдя в ее спальню в первом часу дня. Он сначала беседовал с ней, как врач, заботясь о здоровье, затем начал говорить бесстыдные речи и, наконец, хотел произвести над ней насилие, и, вероятно, совершил бы свое беззаконное дело, если бы я поспешно не созвала других служанок и не избавили нашу госпожу от рук этого блудника». Судья велел призвать других прислужниц, но и те также свидетельствовали против инока Евгения, помогая своей госпоже. Тогда правитель в сильном гневе воскликнул: «Что может ты возразить им, нечестивец, когда столько свидетелей побеждают тебя и заплачают твое беззаконие?» «Теперь настало время говорить, — ответила святая Евгения, — ибо кончилось время молчания. Настало время свободно исповедовать истину, чтобы не торжествовала безмерно возлимая на нас ложь и не ходили среди язычников худые слухи о христианах. Поистину я желала сохранить мою тайну до конца моей жизни и тем обличить на будущем суде Христовом возводимую на нас ложь и доказать мою чистоту перед тем, из любви к которому я ее хранила, что до сих пор я тщательно старалась утаить, то теперь мне придется обнаружить для того, чтобы беззаконие не торжествовало над невинностью языческой и нечестью, не глумилось над благочестивой и целомудренной христианской жизнью и не надсмехалась над нею. Я открою истину не из тщеславия, но для прославления имени Иисуса Христа, ибо такова сила сего святого имени, что и жены, живущие в страхе Божию, сподобляются достоинством мужей и людей одного пола, не могут быть верою выше людей другого пола. Как говорит учитель христианский апостол Павел, нет у Бога различия между мужем и женою, все ибо вы едино есте о Христе и Иисусе. Так и я пожелала ради Христа в которого уверовала, которого всей душой возлюбила и на которого возложила все мое упование по жизни и по внешнему виду быть скорее мужем, чем женою, соблюдая свое девство единому, чистейшему и нетленному небесному жениху». Говоря так, она раздрала верхнюю свою одежду, обнажила часть своего святого и чистого девического тела, и правитель увидал, что она женщина. Тогда Евгения сказала ему: «Господин мой, ты мой отец по плоти, Клавдия же моя мать». «А сидящие с тобою Авид и Сергий, мои братья, сама же я, дочь твоя Евгения, отрекшаяся от мира и всех его наслаждений из любви ко Христу, вот Прод и Иоакин, мои евнухи, вместе с которыми я принял учение Христово, и такую благодать явил на мне Христос, что по своему милосердию сделал меня попечительницей всех похотей и страстей, и я не поколебимо верую, что он и до конца сохранит меня такой же, какова я теперь». Она еще не успела докончить своей речи, как отец и братья на основании ее слов, а также и по некоторым чертам ее лица, ибо они пристально всматривались в нее, признали, что она действительно Евгения. Тотчас же в несказанной радости и со слезами они вскочили со своих мест и бросились к ней, обнимая и целуя, плача от радости, веселясь, что внезапно нашли Евгению, без которой самый свет мира сего пристал быть им приятным. Тотчас же было возвещено и матери ее, Клавдии, что дочь ее Евгения нашлась. Та поспешно пришла и чего только не делала, увидав свою возлюбленную Евгению, какими ласковыми словами не осыпала ее, смотря на свою дочь, как бы на воскресшую из мертвых, видя пришедшую, народ изумлялся и громко взывал: «Един Христос, един истинный Бог, Бог христианский!» А множество христиан, пришедших со своими епископами и пресвитерами для погребения тел мучеников, также пели, исполнившись несказанной радости: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, кто Бог веди, яко Бог наш, открывая и сокровенное, и тайное обличая, убавляя премудрых в мудрости их». Затем принесли златоканные одежды с драгоценными украшениями, в которые родители и братья Евгении против ее воли облекли ее и посадили на высоком месте, чтобы все ее видели и вместе с ними радовались обретению утраченной. Тотчас же освободили от оков иноков, находившихся в узах вместе с Евгенией, обласкали их и стали почитать как истинных рабов Христовых. Мевванфия же исполнилась великого страха и стыда, и не успела еще она уйти с места суда, как огонь не спал с неба на ее дом и сжег ее до основания со всеми богатствами и сокровищами, так что не осталось и следа от чего-либо, и была великая радость для всех верующих в Александрии и во всем Египте, особенно же, когда крестился и уверовал в Господа нашего Иисуса Христа сам правитель Филипп с женою, сыновьями и со всем домом. Великое множество язычников приняло тогда святое крещение, и мир был возвращен Христовой Церкви. Вскоре после этих событий правитель Филипп послал царям Северу и Антонину послание, в котором писал, что для царства римского не полезно изгонять из городов христиан, весьма нужных для общего блага народа. Цари послушались его совета, и во всех египетских городах христиане вернули себе свои места, земли, храмы и достоинства, пользуясь миром, и христианское благочестие процветало. Но святыню всегда сопровождает зависть врага, и грех воюет против добродетелей. Так и теперь некоторым знатнейшим идолопоклонникам Александрии тяжело было видеть, как со дня на день умножалось число христиан, а число поклоняющихся идолам все более и более сокращалось. Наученные своим отцом сатаною, они отправились к царям с клеветой на правителя Филиппа. Целых 9 лет, говорили они, Филипп хорошо управлял египетской страной и строго соблюдал царские законы, но мы не знаем, что с ним теперь сделалось. Так он изменился, он оставил служение богам наших отцов, и весь народ влечет за собой к поклонению тому, кого, как все утверждают иудеи, казнили в Палестине, распяв на кресте. Нет более уважения и должного повиновения вашим царским законам. Всем нам он предпочел нечестивых христиан, из которых многие, посещая храмы наших богов, осыпают их бесчисленными хувами, называют их деревом, бесчувственными камнями и бездушными идолами». Такими и подобными речами они подвигли на гнев против Филиппа обоих царей, которые и прислали ему следующее послание. «Божественнейший царь, правивший до нас и знавший твое благочестие и почитание отеческих римских богов, поставил себя в Александрии не правителем, но как бы царем Египта, и узаконил, чтобы ты до самой смерти своей бессменно владел этой страной, и чтобы никто другой не был поставлен на твое место. Эту честь и мы соблюдали неприкосновенно, но только до тех пор, пока ты был другом и служителем богов. Но теперь мы слышим о тебе, что ты и богов оставил, и к нам являешься нерасположенным, поэтому мы повелеваем, чтобы ты или вернулся к прежнему почитанию римских богов, и тогда продолжай по-прежнему наслаждаться почестями и славью, или же, если не перестанешь отберегать богов, тотчас оставь свой сан и откажись от своих имений». Прочитав царское послание, правитель сказал больным, чтобы успеть продать все свое имущество и раздать его частью церквам, частью женищам. Блаженный Филипп обладал даром красноречия и многих знатных эллинов убедил и обратил в христианство своими речами, а малодушных и колеблющихся в вере укрепил и утвердил. Когда же имение его было распродано и роздано, он снял с себя сан правителя, и тотчас же все александрийские христиане избрали его себе в епископы. Спустя некоторое время прибыл на его место из Рима другой правитель по имени Терентий, который хотел убить Филиппа, но боялся народа, ибо все были готовы пожертвовать жизнью за своего епископа. Поэтому он нанял тайных убийц, которые, войдя к святому и застав его одного молящихся Богу, ударили его мечами, и, вышедши вон, скрылись. Это тотчас же сделалось известным по всему городу, и всюду распространился великий плач и вопль и смятение, боясь, как бы народ не поднял его, не понял его коварства. Терентий велел немедленно разыскать убийц и заключить их в темницу, связав тяжелыми оковами, как бы намереваясь предать их жестоким мучениям и казни. Блаженный же епископ Филипп прожил 3 дня после полученных ран и, скончавшись о Господе мученической кончины, сподобился и мученического венца. В служении епископством он пробыл 1 год и 3 месяца. Погребли его внутри города, на месте, известном под названием Изиум, в простроенном им самим церкви. Продержав убийц некоторое время в темнице, правитель Терентий отпустил их на свободу, как бы по царскому повелению, и тогда все поняли, что святый епископ убит по его приказанию. По смерти отца святая Евгения собрала вокруг себя христианских дев и продолжала вместе с ними служить Богу, проводя девственную жизнь. Мать же ее, Клавдия, построила обширный странноприимный дом и посвятила себя на служение странникам и больным. Спустя немалое время она вернулась в свое отечество, Рим, захватив с собою обоих сыновей и блаженную дочь Евгению, и поселилась там в своем поместье. Римское правительство благосклонно приняло Авита и Сергия, и один из них был назначен областеначальником в Карфагене, а другой — царским наместником в Африке. Между тем святая Евгения живя в Риме, тайно проводил ко Христу, приводил ко Христу и увещевал хранить девство многих дев, дочерей знатных вельмож. В то время в Риме проживала одна юная дева царского рода, осиротевшая после кончины своих родителей по имени Васива. Она была поручена до своего совершеннолетия своему дяде Эллину и обручена царями одному известному храбростью и благородством юноши по имени Помпею. Но брак был отложен на несколько лет, ибо Васива осталась по смерти родителей еще очень юной. Часто слыша об имени Христовом и об Евгении, о ее девственной и целомудренной жизни и о чудесах, творимых силою Христовой, она возгорелась духом, ибо Господь таинственными путями призывал ее к своему небесному чертогу. У нее было два желания — узнать достоверно о Христе и увидеть Евгению, но пойти к ней самой и беседовать с ней она не могла, как из боязни, чтобы об этом не узнал ее жених, так и по причине бывшего в то время гонения на христиан. Поэтому Васива послала к Евгении преданного ей слугу с просьбой, чтобы та, хотя письменно, возвестила ей о Христе и научила, как должно веровать в Него. Святая Евгения сильно обрадовалась такому вестнику, решивший вместе с матерью своей и с евнухами, что письмо не может так научить, как слова, исходящие из уст человека, она велела евнухам приготовиться, желая послать их как бы в дар Василию. Посылая их, Евгения писала: «Вот я посылаю тебе в дар, возлюбленная сестра Васива, двух верных рабов моих, евнухов Прота и Иокинфа, от юности возросших вместе со мною, и да будут они тебе от меня живым письмом». Васила с радостью приняла евнухов по виду рабов, но на деле апостолов Христовых, беседуя с ней и днем, и ночью, они научили ее святой вере, ибо она постоянно со вниманием, радостью и умилением слушала божественные слова, исходящие из уст их, и всем сердцем уверовала в единого христианского Бога, Создателя всего». Извещенный об этом, папа римский блаженный Корнилий тайно пришел к ней и окрестил ее во имя Святые Троицы. Затем и дядя Яэлин уверовал во Христа, так что Васила легко могла видеться с Евгением и наслаждаться святой и приятной беседой с ней. Каждую ночь Евгения невозбранно приходила к ней в дом под покровительством ее дяди. Таким образом, святая Евгения и блаженная мать ее Клавдия обратили ко Христу много людей. Все римские христианские вдовицы имели прибежище у Клавдии, а девы у Евгении и находили у них покой телу и душе. Каждую субботу вечером святый папа римский Корнилий посылал в дом Клавдии молитвы и псалмы, чтобы они всю ночь молились и славословили Бога. А утром, когда пропоют петухи, он сам приходил к ним, крестил обращающихся ко Христу, совершал божественную литургию и причащал всех жен божественных таинств. И Церковь Божия умножалась и процветала среди гонений, как лилия среди тернии. О, сколь много святые девы Евгения и Васила обращали к Богу дев, святая Клавдия, жен, а блаженный евнухи Прот и Иокинф юношей. Когда же воцарились нечестивые цари Валериан и Галиен, гонение на христиан усилилось. Цари издали повеление избивать всех учителей христианских и прежде всего стали разыскивать для убиения святого папу Корнилия. Встретившись в это время со святой Васивой, святая Евгения сказала ей: «Господь открыл мне, что ты скоро примешь мученический венец за свое девство». «Меня Господь также благоволил известить о тебе», — отвечала Васила, — «что ты получишь двойной венец мученический, один за скорби и напасти, перенесенные тобой в Александрии, другой же за ту кровь, которую ты прольешь в страданиях за Христа». Тогда блаженная Евгения воздела руки свои к небу и сказала: «Господи Иисусе, Сыне Вышнего, ради нашего спасения, родившийся от Девы Пречистой Матери Твоей, приведи всех веренных мне Тобою дев в нетленном девстве в вечное царство славы Твоей». Обратившись затем к множеству сидевших вместе с нею и с Василою дев Христовых, блаженная Евгения сказала: «Настало время собирания винограда, когда грозди обрезаются, а затем предлагаются в виде вина на царский стол, и нет ни одного сильного царства или высокого сана, которые бы не украшались кровью этих гроздей. Так и вы, мои ветви и грозди моего сердца, будьте готовы для Господа. Девство приближает к Богу, девство уподобляет нас ангелам, оно — мать вечной жизни, подруга святыни, безопасный путь на небо, госпожа радости, вождь силы чудотворения, теплота и венец веры, крепость и утверждение любви. Ни о чем не должны мы так стараться, ни о чем так заботиться, как о пребывании в непорочном девстве, но еще славнее умереть за девство, что такое суетное и обманчивое наслаждение этого мира, которое появилось, причиняет временную радость, а исчезая в вечное страдание, приносит кратковременный смех, чтобы поразить вечным плачем, показывая скоро увядающие цветы удовольствия, чтобы доставить непреходящие горести». Обещает счастливую жизнь в настоящем веке, чтобы в будущем предать вечным мукам. Ради всего этого и возлюбленнейшие девы, да ныне подвязавшиеся со мною девственным подвигом, продолжайте пребывать в любви Господнем, как начали. Наступили для вас дни временного плача, чтобы вы могли возвеселиться, возрадоваться вечности. Я же предаю вас Святому Духу и верую, что Он соблюдет вас чистым и непорочными. Не старайтесь более увидеть мое плоское лицо, но смотрите духовными очами на мои дела и поступки». Преподав им такое увещание, Евгения поцеловала каждую из них и утешала плачущих. Помолившись затем вместе с Василой и поцеловавших, они разошлись. В тот же день одна из рабынь святой Василы отправилась к жениху своей госпожи Помпею и сказала ему: «Господин мой, я знаю, что цари обещали тебе супружество мою госпожу, и ты вот уже более 6 лет дожидаешься ее совершеннолетия и не заключаешь брака. Я пришла теперь известить тебе, что тебе уже не придется вступить с ней в брак, ибо дядя и воспитатель ее христианин, и сама она всей душой обратилась в христианскую веру, и теперь гнушается не только тобою, но и всем миром. У нее есть 2 евнуха, присланных ей Евгенией, и она почитает их как своих Господь, ежедневно целуя у них ноги, как бы у бессмертных богов. Эти евнухи и суть учителей христианского волхования». Рассказ рабыни привел Помпею в сильнейший гнев. Вскочив с места, он тотчас же отправился к Эллину, воспитателю Василы. «На этих днях, — сказал он ему, — я решил вступить в брак, поэтому позволь мне повидаться с девицей, которую непобедимые цари даровали мне в супруги». Воспитатель сейчас же догадался, что Помпей узнал об их обращении к Христу, и ответил: «Пока Васила была мала и неразумна, до тех пор я оберег ее и хранил как зеницу ока, и воспитывал подобающим образом, но теперь она уже приходит в совершенный возраст и разум, и по знатности своего происхождения хочет быть совершенно свободной и никому не подвластною, поэтому не в моей власти позволить тебе увидеться с нею, это зависит от ее собственного согласия». Разгневавшись еще больше, Помпей пришел в жилище Василы и начал стучать в двери, повелевая привратницам возвестить о нем Василия. Но узнав об его приходе, Василия не впустила его к себе. «Не подобает юноше, — ответила она, — вести беседы наедине с девицей. Девице же неприлично даже смотреть на мужское лицо. К тому-то же я и не знаю, с каким умыслом пришел ко мне Помпей». Удалившись со стыдом, Помпей упросил некоторых вельмож и вместе с ними бросился к ногам царей с жалобой на свою невесту и на Евгению. «О светлейшие цари, — сказал он, — помогите своим римлянам и изгоните из города веру в нового Бога, проповедуемого Евгенией. Издавна выносят вред народу эти люди, именующие себя христианами. Они попирают наши законы, презирают наших богов, как бы суетных идолов, и искажают законы самой природы, не позволяя невесте выходить замуж за обрученного ей жениха. Если не будет браков, то откуда же будут родиться дети? А если и они не будут родиться, то как тем же, то над кем? Кем же вы будете властвовать? Откуда будет войско и сила римского народа? Кто будет побеждать врагов? Как будет существовать наше отечество? И как сложится жизнь человеческая?» Много и другого в этом же роде говорил Помпей, обливаясь слезами. Царь Галлиен со всеми своими вельможами сжалились над ним и тотчас же издал повеление, чтобы дева Василия или согласилась выйти замуж за своего жениха, или же была казнена мечом. Относительно же Евгении повелел, чтобы она принесла жертву богам или погибла в мучениях. Кроме того, царь повелел, чтобы все христиане предавались смерти, и не одни только христиане, но даже и те, которые бы дерзнули укрывать у себя христиан, также подвергались бы казни. Когда царское повеление дошло до святой девы Василы, она громко и бесстрашно ответила: «Мой жених, царь царей Христос, Сын Божий, и кроме него я не хочу знать другого тленного мужа». После этих слов ее сейчас же заковали мечом. Взяты были также и два святые евнуха, Прот и Иоакинф, и их повлекли к идольскому храму для поклонения скверному богу Дию. Но едва святые успели войти в храм, как идол упал к их ногам и рассыпался в прах и пепел. Правитель города Никитий, узнав об этом, повелел отсечь им головы, полагая, что они своим чародейством сокрушили бога Дия. Святую же Евгению он вызвал к себе и начал ее расспрашивать о волшебном искусстве. Отвечая ему, святая стала подробно и премудро рассказывать о едином истинном Боге, самого имени которого бесы боятся и трепещут, так что падают вместе с идолами. Не обращая внимания на ее слова, правитель приказал отвести ее в храм Дианы для принесения жертвы, но она еще не успела вступить в него, как храм разрушился вместе с идолом. Узнав об этом, царь велел бросить ее в реку Тибр с привязанным на шею камнем. Но когда это было исполнено, камень тотчас же отвязался, а святая пошла по воде, как по суше. Тогда ее снова схватили и ввергли в сильно разжженную печь. Но печь внезапно остыла, немало не повредив святой, которая вышла из ней совершенно целой. Затем ее бросили в глубокий мрачный ров и в течение 10 дней морили голодом. Но луч божественной благодати не приставал озарять святую и посылал ей с неба пищи. Во рву явился Евгений, Господь наш Иисус Христос, и сказал: «Я твой Спаситель, которого ты возлюбила и любишь всей душой и всем сердцем, и ради которого ты терпишь эти страдания. Я облеку тебя великою славою и исполню неизреченной радостью. Да будет знамением для тебя и то, что я приму тебя в свои небесные селения в тот самый день, когда я родился на земле из чистой девственной утробы». Неизреченную радостью наполнило сердце Святой Девы это явление Господне, и она стала радостно ожидать времени своего разлучения с телом. В самый день Рождества Христова был послан к ней пророковать, который и умертвил ее мечом. Так приняло конец временной жизни и своих земных страданий, начало же жизни вечной и блаженной святая и преподобная Дева Евгения, блаженная мать ее Клавдия со своими домашними, взяла ее святое и честное тело и погребла в родовом поместье недалеко от Рима, где святая Евгения при жизни погребала тела многих верующих. Когда однажды ночью мать плакала на ее гробнице, святая Евгения явилась ей со множеством других дев, окруженная великой славой, и сказала: «Радуйся, веселись, мать моя, что Христос ввел меня в радость святых, отца же моего, в число патриархов. В воскресный день он примет и тебя в вечное веселье. Заповедуй сыновьям твоим, моим братьям, чтобы они до конца свято соблюдали звание христианское, принятое в крещении, чтобы они не только телом, но и духом были мне братьями, и чтобы мы таким образом принесли весь наш род благоприятный дар Богу». Когда святая говорила так своей матери, стали слышаны голоса множества святых ангелов, поющих и славящих Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, и мужа от нас грешных да будет слава и хвала во веки. Аминь.